Александр Кириллов. Блеск и нищета Невского. Большая прогулка по Большой Московской. Текст прочитан по изданию «Новая новгородская газета», номер 37, от 16 сентября 2020 года. Восточная карма новгородской усадьбы. По соседству с земельным участком богадельни находилась усадьба вдовы статского советника Ольги Александровны Свиньиной. В конце 1870-х годов имение или часть его принадлежало представителю известного дворянского рода штабс-капитану Дурнова. Супруг Ольги Свиньиной, капитан-лейтенант в отставке Юрий Павлович Свиньин, появился в Новгороде в конце 1870-х годов. С 1878 года он состоял членом окружного правления Общества подаяния помощи при кораблекрушениях. С 1882 по 1892 год Юрий Павлович Свиньин был заведующим инспекцией судоходства по реке Волхов и озеру Ильни Вышневолодского округа путей сообщения. Еще в бытность гардемарином Свиньину посчастливилось попасть в команду известного фрегата «Паллада», участвовавшего под началом вице-адмирала Путятина в походе с дипломатической миссией в Японию. Позднее Свиньин принимал участие в гидрографическом обследовании побережья Японского моря. Его именем названы мыс и скала на острове Фуругельма в юго-западной части залива Петра Великого. Юрий Свиньин похоронен у стен Рождественского монастыря в Антоново. Сохранилась надмогильная плита. Главным зданием на участке Свиньиных был полукаменный двухэтажный дом, стоявший на углу Московской и Андреевской улиц. В начале 1900-х годов на усадьбе также имелись три деревянных одноэтажных флигеля. Фасад одного из них выходил на Московскую улицу, другого – на Андреевскую, а третье строение находилось во дворе. Позднее владельцами был построен еще один небольшой флигель. Все помещения в зданиях использовались под жилые квартиры и сдавались в аренду. В начале 1900-х годов здесь проживал бывший заслуженный учитель Любицкий, который занимался репетиторством по математике с учащимися средних учебных заведений. С 1905 по 1910 год лучшую квартиру на верхнем этаже полукаменного дома снимал швейцарский подданный Иван Иванович Гулигер. Светлая и теплая квартира на втором этаже состояла из 7 комнат и людской. На улицу выходил балкон. Имелась застекленная веранда. Гулигер более 20 лет преподавал французский язык в мужской гимназии, несколько меньше – в реальном училище. Одновременно он состоял воспитателем в пансионе при гимназии. Надо сказать, что иностранец обладал ярко выраженной коммерческой жилкой. Он слыл любителем скупать по дешевке на аукционах движимое имущество обывателей, чтобы затем предоставлять его в аренду бывшим владельцам. В 1919 году чета Гулигеров оформила вид на российское жительство уже в Советской Республике. В нижней части дома Свиньиных проживала некая мадемуазель Флюгель, дававшая частные уроки французского и немецкого языка. В отсутствие домовладельцев она исполняла обязанности управляющей по дому. В середине 1900-х годов, после смерти Ольги Свиньиной, имение перешло во владение дочерей бывшего морского офицера, жены коллежского асессора Анны Смирновой и дворянской жены Елизаветы Афремовой. В 1908 году по раздельному акту единоличной собственницы недвижимости стала Анна Смирнова. Летом 1917-го она продала усадьбу потомственному дворянину, профессору Петроградского университета Федору Ипполитовичу Щербацкому за 20 тысяч рублей. Его отец, действительный статский советник Щербацкий, в 1870-х годах был уфимским губернатором, а дядя, генерал-майор Щербацкий, в 1862-63 годах занимал пост иркутского губернатора. Последний был землевладельцем в Новгородском уезде. Владея имением Людка в Тесовской волости Новгородского уезда, Федор Щербацкий долгое время состоял гласным Новгородского уездного земского собрания и даже какое-то время возглавлял его. Будучи депутатом Новгородского дворянского собрания, он в период с 1906 по 1911 годы исполнял обязанности уездного предводителя дворянства. Во время сессий уездного и губернского земства, а также на заседаниях дворянства, обладавший авторитетом и выдержкой Щербацкий, как правило, председательствовал. Кроме того, Федор Ипполитович являлся действительным членом губернского статистического комитета, исполнял обязанности председателя землеустроительной комиссии и комитета уездного попечительства о народной трезвости, а также состоял почетным блюстителем Тезовского двухклассного образцового училища. Крупный ученый-востоковед, основоположник русской школы буддологии и автор многочисленных научных трудов, Федор Ипполитович Щербацкий в 1918 году стал действительным академиком Российской академии наук, а впоследствии возглавил Институт буддийской культуры и Индо-Тибетский кабинет Института востоковедения. Любопытный эпизод из биографии Щербацкого. В 1905 году он был командирован в составе правительственной делегации в монгольскую Ургу для переговоров с Далай-ламой VIII, духовным и светским главой Тибета, бежавшим из Лхасы, столицы независимого тибетского государства, после вторжения британцев. Далай-лама тогда искал покровительства и поддержки у России по вопросу отделения Монголии и Тибета от Китая. Приют образованности и добродетели. Всю территорию следующего квартала занимала усадьба Новгородской духовной семинарии. Осенью 1871 года духовная консистория приобрела бывшее владение купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина Николая Павловича Кузнецова за 10 тысяч рублей для размещения служащих семинарии. Тогда на усадьбе, кроме двух каменных домов, находились два больших деревянных лабаза, используемые под склады, и одно торговое строение. Все жилые и хозяйственные постройки были сконцентрированы в южной части участка. В начале XX века на углу Большой Московской и Андреевской улиц стоял каменный двухэтажный дом, напротив которого во дворе был сооружен каменный двухэтажный флигель. Вдоль Андреевской улицы протянулся длинный деревянный двухэтажный флигель. Однако большую часть усадка занимал громадный сад. местами превратившийся в неухоженный парк. По воспоминаниям современника, в нем была небольшая роща старых дуплистых деревьев с целой колонией грачиных гнезд на них. Постояльцам каждого дома были отведены свои садовые и огородные участки. Угловое каменное здание со значительными переделками дошло до настоящего времени и имеет статус регионального памятника градостроительства и архитектуры XIX века. Из уцелевших архитектурных элементов фасада здания стоит выделить подоконные карнизы на простых консолях на уровне нижнего этажа. Из комплекса построек на территории бывшей усадьбы духовной семинарии также уцелел жилой флигель по улице Большая Московская, дом 60. В жилых зданиях на территории усадьбы, местные жители их называли кузнецовскими домами по фамилии бывшего владельца имения, проживали преподаватели духовной семинарии. Многие из них сами в свое время закончили это учебное заведение. Помимо того, они были, как правило, еще и выпускниками духовной академии. Не было в Новгороде другого такого места, другой такой усадьбы, где бы одновременно проживало такое количество высокообразованных людей, многие из которых вели ту или иную научную, литературную или общественную деятельность. Коротко остановимся на некоторых жильцах семинарских домов. Одним из старейших педагогов семинарии был Андрей Васильевич Гедевский, преподававший всеобщую и русскую церковную и библейскую историю. Всегда тщательно одетый, чисто выбритый, с густыми усами, он вел свой предмет аккуратно и основательно. Гедевский был товарищем председателя Новгородского церковно-археологического общества и одним из авторов каталога предметов, хранившихся в древнехранилище, входил в состав Новгородского общества любителей древности, а также принимал участие в работе 15-го археологического съезда. В 1907 году педагог вошел в список из трех выборщиков в Государственную Думу от Союза 17 октября. Кроме того, он стяжал себе славу игрока покрупной за карточным столом как в клубах, так и в аристократических домах. Чуть раньше него, в 1875 году, поступил на службу в семинарию Василий Андреевич Раевский, знакомивший семинаристов с психологией, философией, логикой и педагогикой, и даже в какой-то период обучавший их немецкому языку. Это был высокий и громоздкий старик, малообщительный и суровый. Лекции он читал четко, размеренно, хотя и без особых пояснений. И еще одна любопытная деталь. Раевский не носил новой форменной одежды и в классе появлялся в скромном старомодном форменном сюртуке с гербовыми пуговицами. Он являлся автором учебников по истории философии и психологии для семинаристов. Гедевский и Раевский входили в состав правления семинарии. Владимир Николаевич Фиников вел уроки по священному писанию и от своих воспитанников при ответах требовал знания текста на зубок. Характеристика, данная ему одним из учеников, как человека средних способностей и традиционных общих взглядов, кажется не совсем объективной. Фиников был активным участником не только церковной, но и общественной жизни. С 1903 года Владимир Николаевич являлся редактором неофициального отдела новгородских епархиальных ведомостей, писал статьи и доклады по церковной истории, был автором учебного пособия. В 1908 году он вступил в Новгородское общество любителей древности. Кроме того, Фенников состоял редактором ученых трудов Новгородского церковно-археологического общества и делопроизводителем Императорского православного палестинского общества. Степенный и обстоятельный Амвросий Никонович Моденский читал всеобщую и русскую гражданскую историю. Он старался добиваться по возможности более глубокого усвоения учащимися предлагаемого им учебного материала. Кандидат богословия входил в состав уездного училищного совета и был председателем церковно-приходского попечительства церкви Бориса и Глеба. В 1910-х годах Моденский даже избирался гласным городской думы. Одним из тех, кто проживал в семинарских домах с начала 1900-х годов вплоть до революции, был Владимир Федорович Соколов, преподававший славянскую и русскую историческую литературу. Добросовестный и солидный человек, выдержанный и корректный в общении, вместе с тем казался студентом сухим и неэмоциональным. Его бесстрастное и монотонное чтение художественных произведений не могло зажечь юные души. Соколов входил в состав редколлегии Новгородских епархиальных ведомостей.